Здравствуйте, друзья! В мае 1884 года в Оксфорде, в одном крыле колледжа, в угловой башне жили три молодых человека. Аберкромб Смит жил на самом верху, Эдвард Беллингем под ним, а Уильям Монкхаус Ли внизу. В одной из комнат полуподвального этажа жил слуга Томас Стайлз, в обязанности которого входило прислуживать трем верхним жильцам. Как-то в светлый весенний вечер в гости к Аберкромбу Смиту заглянул его старый школьный товарищ Джеффро Хасти. Он рассказал Смиту, который в Оксфорде был человеком новым, о его соседях. Хасти советовал Аберкромбу ограничиться с ним приветствиями. Правда, о Монкхаузе Ли он ничего дурного сказать не мог, поскольку тот был человек порядочный. Но, познакомившись с ним, Аберкромбу пришлось бы познакомиться и с Беллингемом, поскольку последний был помолвлен с сестрой Монкхауза Ли. А вот именно с Беллингемом Хасти и не советовал знакомиться Аберкромбу Смиту. В Беллингеме было что-то гнусное, змеиное. Зловещий человек, хотя совсем не глуп. Он занимался восточными языками и очень преуспел в них. Хасти вскоре ушел, а Смит принялся за занятия, но когда стрелки часов сошлись почти на 12, до слуха Смита внезапно донесся резкий пронзительный звук, а вскоре в ночной тишине раздался крик, вопль, зов до смерти напуганного человека. На лестнице послышались торопливые шаги, и в комнату вбежал Монкхаус Ли. «Бегите скорее вниз!» — задыхаясь, крикнул он. «Беллингему плохо!» Они бросились вниз по лестнице в гостиную Беллингема, стены и потолок которой сплошь покрывали сотни разнообразных диковинок из Египта и других восточных стран. Под потолком, разинув пасть, висел истинный сын Нила, громадный крокодил. В исполнении Евгения Гайчука звучит продолжение рассказа Артура Конан Дойла номер 249.
В центре необычайной комнаты Эдварда Беллингема стоял большой квадратный стол, заваленный бумагами, склянками и высушенными листьями какого-то красивого, похожего на пальму, растения. Все это было сдвинуто в кучу, чтобы освободить место для деревянного футляра мумии, который отодвинули от стены, около нее было пустое пространство, и поставили на стол. Сама мумия, страшная, черная и высохшая, похожая на сучковатую обуглившуюся головешку, была наполовину вынута из футляра. Напоминавшая птичью лапу рука лежала на столе. К футляру был прислонен древний пожелтевший свиток папируса, и перед всем этим сидел в деревянном кресле хозяин комнаты. Голова его была откинута. Полный ужаса взгляд широко открытых глаз прикован к висящему над потолком крокодилу. Синие толстые губы при каждом выдохе с шумом выпячивались. — Боже мой! Он умирает! — в отчаянии крикнул Монкхауз Ли. Ли был стройный, красивый юноша, темноглазый и смуглый, больше похожий на испанца, чем на англичанина, и присущая ему кельтская живость резко контрастировала с саксонской флегматичностью Аберкромба Смита. «По-моему, это всего лишь обморок», — сказал студент-медик. «Помогите-ка мне. Беритесь за ноги. Теперь положим его на диван. Можете вы скинуть на пол все эти чертовы деревяшки?» «Ну и кавардак. Сейчас расстегнем ему воротник, дадим воды, и он очнется». Нет, чем он здесь занимался? Не знаю, я услышал его крик, прибежал к нему. Мы ведь близко знакомы. Очень любезно с вашей стороны, что вы спустились к нему. О, сердце стучит, словно кастаньеты, — сказал Смит, положив руку на грудь Беллингема. По-моему, его что-то до смерти напугало. Облейте его водой. Ну и лицо же у него. И действительно, странное лицо Беллингема казалось необычайно отталкивающим, ибо цвет и черты его были совершенно противоестественными. Она была белым, но то не была обычная при испуге бледность, нет, то была абсолютно бескровная белизна, как брюхо Камбалы. Полное лицо это, казалось, было раньше еще полнее, сейчас кожа на нем обвисла складками, и его покрывала густая сеть морщин. Темные, короткие, непокорные волосы стояли дыбом. Толстые морщинистые уши оттопыривались, светлые серые глаза были открыты, зрачки расширены, и в застывшем взгляде читался ужас. Смит смотрел, и ему казалось, что никогда еще на лице человека не проступали так явственно признаки порочной натуры, и он уже более серьезно отнесся к предупреждению, полученному час назад от Хасти. — Что же, черт побери, могло его так напугать? — спросил он. — Мумия. — Мумия? — Так-так. Не знаю, она отвратительная, и в ней есть что-то жуткое. Хоть бы он с ней расстался. Уж второй раз пугает меня. Прошлой зимой случилось то же самое, я застал его в таком же состоянии, и тогда перед ним была эта мерзкая штука. Но зачем же ему мумия? Видите ли, он человек с причудами, это его страсть. О таких вещах он в Англии знает больше всех, да только, по-моему, лучше бы ему не знать. Он, кажется, начинает приходить в себя. На мертвенно-бледных щеках Беллингема стали медленно проступать живые краски, и веки его дрогнули, как вздрагивает парус при первом порыве ветра. Он сжал и разжал кулаки, со свистом втянул сквозь зубы воздух, затем резко вскинул голову и уже осмысленно оглядел комнату. Когда взгляд его упал на мумию, он вскочил, схватил свиток папируса, сунул его в ящик стола, запер на ключ и, пошатываясь, побрел назад к дивану. — Что случилось? Что вам тут надо? — Ты кричал и поднял ужасный тарарам, — ответил Манхаусли. — И если бы не пришел наш верхний сосед, не знаю, что бы я один стал с тобой делать. — Ах, так это Аберкромб Смит, — — сказал Беллингем, глядя на Смита. — Очень любезно, что вы пришли. — Какой же я дурак! О, Господи! Какой дурак! И он закрыл лицо руками и разразился истерическим смехом. — Послушайте, перестаньте! — закричал Смит грубо, тряся Беллингема за плечо. — Нервы у вас совсем расшатались. Вы должны прекратить эти ночные развлечения с мумией, не то совсем рехнетесь. Вы и так уже на пределе. — Интересно, — начал Беллингем, — сохранили бы вы на моем месте столько хладнокровия, если бы... — Что? — Да так, ничего. Просто интересно, смогли бы вы без ущерба для своей нервной системы просидеть целую ночь наедине с мумией? — Ну, вы, конечно, правы. Пожалуй, я действительно за последнее время подверг свои нервы слишком тяжким испытаниям. Но теперь уже все в порядке. Только не уходите. Побудьте здесь еще несколько минут, пока я совсем не приду в себя. В комнате очень душно, заметил Ли, и, распахнув окно, впустил свежий ночной воздух. — Это бальзамическая смола, — сказал Беллингем. Он взял со стола один из сухих листьев и подержал его над лампой. Ализ затрещал, взвилось кольцо густого дыма, и комнату наполнил острый едкий запах. — Это священное растение, растение жрецов, — объяснил Беллингем. — Вы, Смит, хоть немного знакомы с восточными языками? Совсем не знаком, ни слова не знаю. Услыхав это, египтолог, казалось, почувствовал облегчение. «Между прочим, — продолжал он, — после того, как вы прибежали, сколько я еще пробыл в обмороке?» «Недолго, минут пять. Я так и думал. Это не могло продолжаться слишком долго, — сказал Беллингем, глубоко вздохнув. А какое странное явление — потеря сознания. И его нельзя измерить. Мои собственные ощущения не могут определить, длилось оно секунды или недели. Взять хотя бы господина, который лежит на столе. Умер он в эпоху 11-й династии, веков 40 назад. Но если бы к нему вернулся дар речи, он бы сказал нам, что закрыл глаза всего лишь миг назад. Мумия эта, Смит, необычайно хороша. Смит подошел к столу и окинул темную скрюченную фигуру профессиональным взглядом. Черты лица, хоть и неприятно бесцветные, были безупречны, и два маленьких, напоминающих орехи, глаза все еще прятались в темных провалах глазных впадин. Покрытая пятнами кожа туго обтягивала кости, и спутанные в ряде жестких черных волос падали на уши. Два острых, как у крысы, зуба прикусили сморщившуюся нижнюю губу. Мумия словно вся подобралась, руки были согнуты, голова подалась вперед. Во всей ее ужасной фигуре угадывалась скрытая сила. Смиту стало жутко. Были видны истончавшие, словно пергаментом покрытые ребра, ввалившийся свинцово-серый живот с длинным разрезом, след бальзамирования. Но нижние конечности были спеленаты грубыми желтыми бинтами. Тут и там, на теле и внутри футляра, лежали веточки мирра и кассии. — Знаю, как его зовут, — сказал Беллингем, проведя рукой по ссохшейся голове. — Видите ли, саркофаг с письменами утерян. Номер 249. Вот и весь его нынешний титул. Смотрите, вот он обозначен на футляре. Под таким номером он значился на аукционе, где его приобрел. В свое время он был не из последнего десятка, — заметил Аберкромб Смит. Он был великаном. В мумии 6 футов 7 дюймов. Там он слыл великаном. Ведь египтяне никогда не были особенно рослыми. А пощупайте эти крупные шишковатые кости. С таким молодцом лучше было не связываться. Возможно, эти самые руки помогали укладывать камни в пирамиды, — предположил Манхаус Ли, с отвращением рассматривая скрюченные пальцы, похожие на когти хищной птицы. — Вряд ли, — ответил Беллингем. — Его погружали в раствор натронных солей и очень бережно за ним ухаживали. С простыми каменщиками так не обходились. Обыкновенная соль или асфальт были для них достаточно хороши. Подсчитано, что такие похороны стоили бы на наши деньги около 730 фунтов стерлингов. Наш друг, по меньшей мере, принадлежал к знати. — А как, по-вашему, Смит, что означает эта короткая надпись на его ноге? — Уступни. — Я уже сказал вам, что не знаю восточных языков. — Ах, да, верно. — По-моему, тут обозначено имя того, кто бальзамировал труп. И, вероятно, это был очень добросовестный мастер. Многое ли из того, что создано в наши дни, просуществует 4000 лет? Беллингем продолжал болтать, быстро и непринужденно, но Аберкромб Смит ясно видел, что его все еще переполняет страх. Руки Беллингема тряслись. Нижняя губа вздрагивала, и взгляд, куда бы он ни смотрел, опять обращался к его жуткому компаньону. но, несмотря на страх, в тоне и поведении Беллингема сквозило торжество. Глаза египтолога сверкали, он бойко, непринужденно расхаживал по комнате. Беллингем походил на человека, прошедшего сквозь тяжкое испытание, от которого он еще не совсем оправился, но которое помогло ему достичь поставленной цели. — Неужели вы уходите? — воскликнул он, увидев, что Смит поднялся с дивана. При мысли, что он останется один, к нему, казалось, вернулись все его страхи, и Беллингем протянул руку, словно хотел задержать Смита. — Да, мне пора. Я должен еще поработать. Вы уже совсем оправились. Думаю, что с такой нервной системой вам бы лучше изучать что-нибудь не столь страшное. Ну, обычно я не теряю хладнокровие. Мне и раньше приходилось распеленывать мумии. «В прошлый раз вы потеряли сознание», — заметил Манхаусли. «Да, верно. Надо заняться нервами, попринимать лекарства или подлечиться электричеством. А вы ведь не уходите, Ли?» «Я в вашем распоряжении, Нед. Тогда я спущусь к вам и устроюсь у вас на диване. Спокойной ночи, Смит». Очень сожалею, что из-за моей глупости пришлось вас потревожить. Они обменялись рукопожатием, и, поднимаясь по выщербленным ступеням винтовой лестницы, студент-медик услышал, как повернулся в двери ключ, и его новые знакомые спустились этажом ниже. Так необычно состоялось знакомство Эдварда Беллингема с Аберкромбом Смитом, и, по крайней мере, последний не имел желания его поддерживать. А Беллингем, казалось, напротив, проникся симпатией к своему рисковатому соседу и проявлял ее в такой форме, что положить этому конец можно было, лишь прибегнув к откровенной грубости. Он дважды заходил к Смиту поблагодарить его за оказанную помощь, затем неоднократно заглядывал к нему, любезно предлагая книги, газеты и многое другое, чем могут поделиться холостяки-соседи. Смит вскоре обнаружил, что Беллингем — человек очень эрудированный, с хорошим вкусом, весьма много читает и обладает феноменальной памятью. А приятные манеры и обходительность мало-помалу заставили Смита привыкнуть к его отталкивающей внешности. Для переутомленного занятиями студента он оказался прекрасным собеседником. И немного погодя, Смит обнаружил, что уже предвкушает посещение соседа и сам наносит ответные визиты. Но хотя Беллингем был, несомненно, умен, студент-медик замечал в нем нечто ненормальное. Иногда он раздражался выспренными речами, которые совершенно не вязались с простотой его повседневной жизни. «Как восхитительно!» — восклицал он. «Чувствовать, что можешь распоряжаться силами добра и зла. Быть ангелом милосердия или демоном отмщения». А о Манхаузе Ли он как-то заметил. Ли хороший и честный, но в нем нет настоящего честолюбия. Он не способен стать сотоварищем человека предприимчивого и смелого. Он не способен стать мне достойным сотоварищем. Выслушивая подобные намеки и иносказания, флегматичный Смит, невозмутимо попыхивая трубкой, только поднимал брови, качал головой и подавал незатейливые медицинские советы — пораньше ложиться спать, почаще бывать на свежем воздухе.
последнее время у Беллингема появилась привычка, которая, как знал Смит, часто предвещает некоторое умственное расстройство. Он как будто все время разговаривал сам с собой. Поздно ночью, когда Беллингем уже не мог принимать гостей, до Смита доносился снизу его голос. Негромкий, приглушенный монолог переходил иногда почти в шепот. Но в ночной тишине он был отчетливо слышен. Это бормотание отвлекало и раздражало студента, и он неоднократно высказывал соседу свое неудовольствие. Беллингем при этом обвинении краснел и сердито все отрицал. Вообще же проявлял по этому поводу гораздо больше беспокойства, чем следовало. Если бы у Смита возникли сомнения, ему не пришлось бы далеко ходить за подтверждением того, что слух его не обманывает. Том Стайлс, сморщенный старикашка, который с незапамятных времен прислуживал обитателям башни, был не менее серьезно обеспокоен этим обстоятельством. — Прошу прощения, сэр, — начал однажды он утром, убирая верхние комнаты, — вам не кажется, что мистер Беллингем немного повредился?
— Повредился, Стайлс?
— Да, сэр, головой повредился.
— С чего вы это взяли?
— Да, как вам сказать, сэр, последнее время он стал совсем другой, не такой, как раньше, хотя он никогда и не был джентльменом в моем вкусе, как мистер Хасти или вы, сэр. Он до того пристрастился говорить сам с собой, прямо страх берет. Верно, это и вам мешает. Прямо не знаю, что и думать, сэр.
— Мне кажется, все это никак не должно касаться вас, Стайлс.
— Дело в том, что я здесь не совсем посторонний, мистер Смит. Может, я себе лишнее позволяю, да только я по-другому не могу. Иной раз мне кажется, что я своим молодым джентльменом и мать родная, и отец... — Случай что, да как понаедут родственники, и я за все и в ответе. — А мистере Беллингеме, сэр, вот что хотелось бы мне знать.
— Кто это расхаживает у него по комнате, когда самого его дома нет? Да и дверь снаружи заперта.
— Что? Да вы говорите чепуху, Стайлс. Может, оно и чепуха, сэр. Да только я не один раз своими собственными ушами слышал шаги.
Глупости, Стайлс.
Как вам угодно, сэр. Коли понадоблюсь вам, позвоните.
Аберкром Смит не придал значения болтовне старика-слуги. Но через несколько дней случилось маленькое происшествие, которое произвело на Смита неприятное впечатление и живо напомнило ему слова Стайлза.
Продолжение рассказа Артура Конан Дойла номер 249 в исполнении Евгения Гайчука в следующих передачах. Редактор передач Андрей Хусаинов. До встречи. Продолжение следует.